Глава 25. Этого солдата из отряда Водера звали Тиомом. У него была унылая физиономия фермера, водянистые глаза и веселый нрав. Язык, кстати говоря, у парня оказался без костей. Он трепался без остановки, перепрыгивал с одной темы на другую с легкостью блохи, меняющей дворовых собак, и порядком меня утомил. Но я стоически терпел, и в отличие от всех остальных воинов, не посылал его в бездну, за что сразу же стал своим в доску и лучшим другом на все времена. Столь важная оценка не могла не порадовать Шена. Целитель едва сдерживал издевательский хохот. Я мечтал о том, как при случае отвешу тумака бывшему ученику Цейра Асани, и, не слушая Тиома, лишь иногда кивал. Двое Е-Арры, отправившиеся впереди нас, летали, едва не касаясь крыльями облаков, и закладывали крутые виражи, чтобы не врезаться в торчащие из дымки острые заснеженные скалы. Тиом держал арбалет у седла, грел руки у себя под мышками и вспоминал, как он кутил в каком-то приморском городишке 3 года назад. Из-за камней прискакал Юми и, заглядывая мне в глаза, тревожно сказал о собаке. Спустя несколько мгновений следом за ним появился Гонор и Лартун, рыцарь из полка милорда Рандо, круглолицый, статный богатырь, вооруженный фальчионом и чеканом. В отличие от Кальна, Водера и Рандо, этот леопард вместо привычных доспехов носил лишь кольчугу, надетую поверх кожаной куртки, а на плечах — лисий плащ с тяжелым капюшоном. «Впереди на Баторце», — хмуро бросил северянин.
«Да ну!»
— Тиом схватился за арбалет.
«Сколько?»
«Не знаем. На перешейке старой имперской башни. В окнах горит свет. На стене видели одного патрульного», — сказал рыцарь. «Возможно, летуны скажут больше. Идемте, надо доложить Ранду и Водору».
«Их больше 40»,
— сказал Ягул, когда весь отряд собрался вокруг разведчиков. «Пройти мимо башни не получится», — продолжил Гонор. «Тропа идет через крепость».
«Что с воротами?»
— спросил воин по кличке Капуста. «Закрыты. Они нас не встречают».
«Надо прорываться», —
сказал самый молодой из Ярры. «Это вам легко. Улетели и поминай, как звали». Атор покачал головой. «Если там белые...»
«Не думаю», —
влезла в разговор Тиф.
«Что им делать в такой дыре? Эта тропа не настолько важна. Я уверен, в башне гарнизон из сплошных бездельников и неумех. Все опытные воины уже на севере».
«Нам хватит и этих», — пробурчал Водор, не замечая пронзительного ветра, дующего здесь со всех сторон. Небо было еще темным, до рассвета оставалось с четверть нара. Отряд рубак отправился вперед 1,5 нара назад, оставив лошадей на нашей временной стоянке. Шен и Рона ушли вместе с воинами. Я не слишком радовался, что они окажутся в гуще сражения, но ребята уже взрослые и не нуждаются в моих советах. Целитель немного нервничал, его выдавало лицо, а вот ходящая была куда более сосредоточена и отрешенна. Лартун и Лук стали ее личными охранниками. Стражник на прощание хлопнул меня по плечу, на этот раз сдержался от упоминания жабы и пожелал мне большой удачи. Я пожелал ему того же самого, посоветовав остаться в живых. Они ушли в ночь, вместе с молитвой Атора, оставив меня, Кальна и Тиф, с 10 Е-Арре. Ягул и Яраг, тот молчаливый тип, с которым я поделился плащом, лично занялись моей сбруей. Они трижды обследовали врезающиеся мне в плечи, живот и грудь веревки. Я, не удовлетворившись этим, проверил еще дважды.
«Лук, тебе лучше отдать», — сказал Яфар. «Получишь, когда приземлимся. Ты и так слишком тяжел».
Я безропотно отдал тяжелый брус одному из рыжекрылых.
«Готов?»
— спросил меня Ягул. «Разве можно быть к такому готовым?» — мрачно ответил я, чем вызвал их улыбки. «Вы точно присмотрели нормальную площадку, чтобы развернуться с луком такого размера?»
«Ты уже говорил, все в порядке. Останешься доволен».
«Надеюсь, вы не заблудитесь в темноте».
«Доверься нам».
Три пары рук вцепились в веревки, захлопали крылья, обдавая ледяным ветром. Меня рвануло вверх, и ноги оторвались от земли. Желания закрыть глаза не возникало. Высоты я давно не боялся. Серые тени гор, бело-серый поток, серо-черные силуэты деревьев. Не скажу, что мы летели высоко, но расстояние до земли было вполне серьезным. Надеюсь, Яарры удержат меня и донесут до места. Чем дольше мы находились в воздухе, тем выше поднимались, и тем сильнее сжималось ущелье. Лицо, хоть и замотанное шерстяным шарфом, мерзло, кожу секло мелким снегом, голые участки обжигало огнем. Небо стремительно светлело, и вершины, ловившие приходящие с востока скудные солнечные лучи, озарило бледным утренним светом. Яарры летели тяжело. Их большие крылья едва не задевали друг друга. По приказу Ягула Ярак отпустил меня и поднялся выше. Летуны получили возможность маневра, левая сторона ущелья приблизилась. Мы двигались, почти касаясь каменных выступов, о которые ничего не стоило размозжить себе голову. Мои носильщики захлопали крыльями чаще и сильнее, зависли над небольшим карнизом и, подав мне знак, отпустили. Я приземлился на обледеневшие камни, поймал лук. Яарры ухнули куда-то вниз и исчезли из поля моего зрения. Не глядя по сторонам, я с трудом натянул тетиву, расстегнул ремень, удерживающий на спине чехол, в котором у меня было две дюжины стрел. Быстро заполнив колчан, положил у ног оставшиеся стрелы и оглядел местность. Стены ущелья сближались здесь настолько, что крепость полностью перегораживала пространство между ними. Приземистая, сложенная из плотно пригнанных камней, она казалась продолжением скалы и высилась над извилистой тропой хмурым троллем. Прямо подо мной находилась четырехугольная башня с заснеженной крышей. До нее было не больше 65 ярдов. Во дворе, обнесенном прямоугольником стен, стояла длинная казарма, рассчитанная на 30 человек, а также несколько деревянных построек, порядком разрушенных временем. У ворот горели факелы, но с каждой минкой их свет бледнел и отступал перед слабыми солнечными лучами. На стенах я увидел двух солдат, вооруженных луками. Во дворе были еще 5. Двое только что пришли от реки, текущей у стен крепости. Они несли воду в ведрах. Один рубил дрова, еще пара трепалась у входа. Окна казармы были темными. Надо полагать, половина гарнизона еще дрыхнет. В башне на самом верху наверняка находился еще кто-то, но с того места, где я стоял, заглянуть в окна было нельзя. Я видел только крышу, зато двор оказался как на ладони. Я не опасался, что меня заметят, люди редко смотрят вверх. Но все же старался не высовываться слишком сильно. Вытащил нож, присел, тремя точными ударами отколол от площадки слой льда. Еще не хватало поскользнуться и загреметь вниз. Спустя минок 15 я увидел приближение Яарры. Они сбросили кальны на противоположной стороне ущелья, чуть ближе к крепости, чем меня. По сути дела, он оказался напротив окон башни, что увеличивало долю риска. Дозорные могли его заметить, но иного выбора не было. Лук кальна в 3 раза легче, чем мой, менее дальнобойный и мощный. Кальн заметил меня, поднял руку. Я сделал то же самое, показывая, что вижу его. Еще одна партия Яарры осторожно опустила тиф в ярдах в 7 от меня на совсем мизерной площадке, завершавшейся высоким выступом стеной. За ним оказалось удобно прятаться, и можно было не опасаться упасть. И все равно, проклятая, глянув вниз, выругалась так, что даже я ее услышал. Она оскорчила мне кислую рожу и села, прислонившись спиной к скале. Яарры расположились где-то наверху, на пиках, ожидая сигнала. Их вооружение составляли очень легкие луки и метательные дротики. С последними ребята обращались крайне ловко. Для ближнего боя у них были ятаганообразные тесаки, но летуны никогда не спешили лезть в рукопашную. Я задрал голову и увидел сидящего ярдах в 20 надо мной Ярага. Он походил на крылатого вестника Мелета, виденного мной на фреске одного старого храма. Тот точно так же сидел на насесте, сложив крылья, положив подбородок на колени и обняв их руками. Удача мне сопутствовала. Ветер дул слабый, сонный и ровный. Снежинки летели чуть под углом к земле, не кружились и не меняли направления. Я очень не кстати вспомнил тот день в Альсгаре, когда не стало ходящей. И началась вся эта история. Еще раз внимательно изучив местность, я наконец-то увидел наш отряд. Он прятался за камнями, рядом с мостом, возле самой реки. Ближайшая группа находилась в шагах в 20 от полоскавшего одежду наботорца. Ну что же, ждут только меня. Я снял варежки, оставаясь в перчатках, натянул и отпустил тетиву. Упреждение при таком ветре и расстоянии — пол и четверть пальца. Стрела попала чуть ниже левой лопатки. Человек ткнулся головой в воду, его тут же подхватил поток, пронес под мостом и утащил прочь. Место наботорца тут же заняли Гонор и милорд Рандо. Возле них пошевелился заснеженный камень, и я узнал Гбабака. Бласк, как и все, не собирался упускать возможности подраться. В следующий миг прозвучала неслышная команда, и воины побежали к мосту. Впереди несся Квагер, за ним, отставая на шаг, северянин и рыцарь, следом остальные. Не следя за их продвижением, я снял лучника на стене. Он очень неудачно упал во двор, привлекая внимание. До меня донесся приглушенный крик. Кто-то юркнул в казарму, кто-то начал озираться по сторонам. Двое бросились к воротам. Второй лучник на крепостной стене тоже не успел выстрелить, его накрыл кальн. Во дворе началась настоящая охота на фазанов. На моем счету прибавилась та парочка, что была у ворот. Ни один из них даже не успел отскочить от створок. Из здания и башни выбегали люди. Некоторые умники закрывались щитами. Южане поняли, что стреляют с гор, и старались держаться стен. С башни в атакующих полетели арбалетные болты. Кто-то из наших упал. Остальные продолжали бежать к воротам. Вокруг них замерцали полупрозрачные купола. Работа Шена и Роны. «Порк, не спи!» — заорал я, выпуская 11-ю стрелу. Она не могла пользоваться своими обычными фокусами, вроде поднятия мертвецов для паники противника и остальными черепушными заклятиями, указывающими на темный дар. Но в арсенале проклятой были и другие действенные средства. Башня содрогнулась. Из верхних окон и бойниц хлестнуло васильковое пламя, сжирая всех, кто находился внутри. Огонь держался не дольше 2 ун, и исчез точно так же, как появился, оставив после себя черный дым, который смешивался с падающим снегом и медленно поднимался к небу. Несмотря на наш скальный обстрел, южане успели захлопнуть маленькую калитку, через которую ходили к реке. На несколько ун они почувствовали себя в безопасности от тех, кто бежал по мосту. Однако в следующий миг створки с грохотом влетели внутрь двора, подмяв под себя несколько наботорцев. 10 ЕРР спрыгнули со скал и, сложив крылья, спикировали на крепость, швырнув впереди себя дротики. Я выругался, они перекрыли мне сектор обстрела. Внезапно снизу стали бить зеленые лучи, и 6 фигурок с обожженными крыльями упали во двор, а 4 уцелевших летунов бросились в рассыпную. В башне все-таки оказался один белый. Зеленый шар, огромный, стремительный, вылетел из толчии наботорцев и устремился ко мне. Деваться было некуда, разве что прыгать вниз. Но Тиф, на мое счастье, успел отбить вражеское плетение, и шар долбанул в соседнюю гору, развалив ее вершину. Проклятая сражалась с некромантом, и воздух гремел от заклятий. Я пытался стрелять сквозь кипящий шторм, но стрелы рассыпались, не преодолев и половину пути. У меня их осталось всего 10 штук. И я стал ждать удобного момента, скрипя зубами от отчаяния и злости. Гбабак и Гонор поднажали. Квагер врезался в южан. С 2 сторон его прикрывали северянин и Рандо. Началась рубка. Наш отряд уже оттеснил противника от разрушенных ворот, когда буря над крепостью внезапно стихла. Тиф ликующе зарычала и тут же шарахнула вниз чем-то ледяным и колким, развалившим северную часть казармы и поразившим тех, кто там находится. В водовороте драки я не видел Шена и Рону, но то и дело замечал вспышки их дара. В небе вновь появились уцелевшие ЕАРРы. Они спикировали в тыл огрызавшимся противникам, швырнули оставшиеся дротики и взялись за тесаки. Я снял какого-то арбалетчика, забравшегося на стену, чтобы было удобнее стрелять. И спустя еще минку сопротивление наботорцев захлебнулось. Все было кончено. ЕАРРы, не мешкая, полетели к кальну, чтобы снять его с высоты. Скоро должен был настать и мой черед. С грохотом обвалились перекрытия крыши у чадящей башни. Хмурое небо продолжала затягиваться черным дымом.